Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста FrontEnd Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Валерий Бабушкин, Head of Data Science в blockchain.com. Валера, привет!
Привет, Андрей!
Тут важно сразу сделать пометку, что, ну, очевидно, мы не будем сегодня говорить во всякие крутые, продвинутые штуки про Data Science, потому что есть ощущение, что моя целевая аудитория, в принципе, не поймет про все эти вещи, про которые ты там разговаривал в миллионах интервью и онлайн-собеседований, которые ты проводил. А во-вторых, мне скорее интересно с тобой побеседовать с точки зрения некого иного взгляда со стороны, потому что ты тоже прошел путь там, от дата-сайентиста до руководителя там, дата-сайентистов, разработчиков и так далее. При этом ты еще и переехал в Лондон в какой-то момент, и вот это все хотелось бы затронуть.
С удовольствием, тем более, как ты сам сказал, уже миллион раз это обсосано. Сегодня мы это делать не будем.
Огонь. Тогда я обычно задаю вопрос человеку, чем он может быть известен моей аудитории. В твоем случае, не знаю, насколько это будет уместно, но как ты думаешь, чем ты можешь быть известен разработчикам, в принципе?
Я думаю, что могу быть известен тем разработчикам, которые интересовались либо машинным обучением, а таких довольно много, либо которые интересовались хоть с какой-то стороны АБ-тестами, ну, потому что очень часто разработчики, если мы говорим про фронтенд, то те еще чаще, наверное, имеют дело с АБ-тестами. У меня довольно много выступлений и лекций на тему АБ-тестов, на тему машинного обучения, каких-то алгоритмов. И, возможно, еще ребята смотрели или видели рекламу со мной. Она часто выскакивает на технарей от Карпов Курсос, где показывается моя фотография с нимбом. Просто у них есть у Карпов Курсос цвета черный и оранжевый. И так наложили там фотографию, не думая об этом, что выглядит, что как будто это нимб человек.
У тебя очень, насколько я подготовился, интересная карьера. Как ты вообще попал в разработку? Почему тебе это стало интересно? Насколько я видел, ты учился и в России, и в Германии, поэтому особенно интересно понять, как ты к этому пришел.
Я с детства понимал, что я буду либо программистом, либо инженером. Почему-то во мне вот лет 6 было четкое понимание. Я не знаю откуда и никогда не докапывался до корней этого знания с детства. Но тем не менее, я поступил учиться в университет в Москве и учился по специальности автоматизации технологических процессов и производства. Я не знаю, на любом ли инженерном потоке или не на любом, но первые 3 года там какое-никакое программирование было. Наверное, стандартно, как и многие в российских вузах, Паскаль, потом какое-то Дельфи, в целом какая-то математика, потому что теория автоматического управления, понятно, тоже с этим завязана. Там есть разные среды, в которых так или иначе нужно симулировать, что происходит. Это может быть какое-то графическое программирование типа LabVIEW, а может быть MATCAD, MATLAB, который уже что-то среднее между написанием формул и написанием кода. Ну, абсолютно, ну, не то, что абсолютно, мало понимал, зачем это нужно, пока не начал работать инженером, проектировщиком. Поработал инженером-проектировщиком, ну, какое-то время, не буду вдаваться в подробности. И решил, что нужно поступить в аспирантуру, потому что не хочу идти в армию. Довольно частая причина.
Классическая.
Поступление в аспирантуру. Собственно, я помню, я встречался как-то с проректорами одного очень крупного вуза, но не в Москве. И вот эти люди больше всего боялись, что отменят обязательный призыв, потому что это жестко ударит по количеству студентов у них, а у них это один из показателей. Но до этого я послал документы в Германию на получение стипендии, и мне не пришло никакого ответа, а у этой организации очень тупые правила на тот момент были, мол, мы либо вам говорим «да», либо не присылаем ничего. А это довольно глупо, потому что тебе не прислали ничего, и это значит отказ, или до тебя ничего не дошло, как проверить? Mm-hmm. Должны были они ответить в мае, я спокойно поступал в аспирантуру летом, а в августе мне пришло сообщение: «А вы едете?» Ну, конечно, конечно же я еду.
То есть ты все бросил и уехал?
Да, да, поехал. Поехал в Кальсруе, учился в университете там, в Hochschule Кальсруе. Ну, в общем, это смесь mechanical engineering, механики, программирования, автоматизации, И что-то еще там было. Я забыл, что значит они описывают, что туда входит. Но в целом это банально. Вот нужно тебе сделать стиральную машинку. Чтобы сделать стиральную машинку, что нужно? Нужно, наверное, ее механически собрать. Нужно ее запрограммировать, плюс понятно, что там какая-то теория управления применяется, потому что теория управления – это как мы реагируем на какие-то воздействия, чтобы выдерживать то, что нам нужно. То есть, классика. Год я проучился на магистратуре, выучил немецкий заодно, потому что учился на немецком. Когда учишься на немецком, выучить немецкий приходится.
А ты когда переезжал, у тебя не было никакого немецкого?
Почти никакого, какой-то там базовый школьный уровень. В общем, я считаю, что его не было.
Сложно было первое время?
Было сложно, но когда нету выбора, жить становится в чем-то легче. Поэтому с сентября по декабрь я тратил очень много времени, 20-30 часов в неделю, занимаясь немецким. Сам оплатил школу, 3 занятия по 3 часа в неделю, ходил на курсы в университете еще 2 раза в неделю по 3 часа. То есть это вообще большая нагрузка. Плюс домашние задания, плюс я жил в Германии. Учить немецкий язык, находясь в Германии, наверное, чуть проще, потому что можно его сразу применять, как с людьми общаться, плюс когда... А иностранец общается на твоем языке, ты к нему проявляешь обычно терпение. Отучился и вернулся в Россию, начал работать в компании Digital Control Incorporated, в которой я отработал всего год, потому что было очень скучно, и занимался тем, что ремонтировал и обслуживал зонды для систем горизонтально правильного бурения. Ну, в общем, нужно, когда что-то пробурить, под землей проложить какую-то коммуникацию вместо того, чтобы траншею рыть, то используется... Во-первых, буровая установка, что логично. Во-вторых, нужно знать, где эта буровая установка находится, буровая головка. А она под землей, поэтому знать об этом на глаз тяжело. Необходимо знать, на какой она глубине, какой сейчас угол в одной оси, то есть вверх она смотрит, вниз. И кроме того, так как бур, чтобы пойти вверх или вниз, он не симметричный, там у него есть такая лопатка, нужно еще понять, где эта лопатка находится, поэтому нужно понимать, под каким она углом. То есть вот эти три вещи, в него вставляют зонд, сверху идет чувак с локационной системой, это передается все на экран человеку за буровой установкой, и вот они вдвоем так, значит, работают. Работа скучная была, я пошел в контору ФОС, которая выпускала и выпускает приборы для анализа пищевой промышленности. Есть два типа там приборов, один тип это химические, то есть всякие кислоты, щелочи разрушают, условно говоря, еду и находят, что в ней. Второй метод – это инфракрасная спектрометрия. Для тех, а я думаю, что у большинства твоих слушателей какая-никакая физика была, закон Бугера-Ламбера-Бера, который говорит о том, что в зависимости от того, что в данной среде или пробе находится, меняется отражение света или меняется пропускная способность света, который проходит через эту пробу. Соответственно, пропускаем пучок инфракрасного света. Ну, на самом деле, может быть, не всегда даже инфракрасного. Допустим, человек видит с 400 до 700 нанометров. Все, что больше 700 нанометров, мы называем инфракрасной. Все, что ниже 400, называем ультрафиолетовой. Ну, дальше всякие другие типы излучений. Пускаем, значит, этот пучок. И дальше, на основе того, как он изменился по сравнению с тем, что было до попадания в пробу, мы можем построить модель. Ага, уже подходим к моделированию. Которая нам объяснит, а что же в этой пробе находится. То есть, она поставит какую-то закономерность. И, собственно, этим я занимался, так я познакомился с волшебным миром машинного обучения, предиктивных моделей, назвали мы это химометрикой. Вот здесь мы уже все ближе и ближе подходим к разработке, потому что эти модели, очевидно, нужно как-то формализовывать, чтобы машина могла с ней работать. Мы уже начинаем с каким-то софтом работать. Но это был проприетарный софт, хотя весь аппарат там был стандартный для машинного обучения. 2 года я этим позанимался. А где-то через год после того, как я начал заниматься, мне мой босс на тот момент сказал: «Валера, ты знаешь, есть такая штука, как Data Science». А это был конец 2014, начало 2015 года.
Ну, тогда это еще было не так модно.
Тогда вот гремел только курс Эндрюина, и я думаю, как интересно, Data Science, это, наверное, что-то невероятно сложное. В общем, год я на это так смотрел, потом решил пойти в какую-то школу интенсив, посмотреть, что это такое. Сажусь, значит, нам начинают рассказывать: вот, ребята, есть такие вещи, значит, можно построить модели, где есть какие-то закономерности, вот так-то их можно валидировать, вот такой-то матаппарат. Я понимаю, к своему удивлению, что то, что называют Data Science, что, кстати, сам по себе просто ужасный термин, я думаю, господи, так я 2 года уже, получается, Data Science занимаюсь, клево. Ну, и это было очень легко, потому что 2 года промышленного опыта занятия Data Science, построение моделей, которые должны быть максимально точные, потому что это деньги, это большое преимущество по сравнению с людьми. Ну и, собственно, я посмотрел на это, начал искать работу, получил пару офферов и пошел работать в банк открытия. Так я и попал в банк открытия. Попутно я выучил SQL, Python, что там учить. До этого выучил R, Ну, на самом деле, мое понимание достаточно простое, что выучить язык программирования до определенного уровня, это вообще не сложно. Например, в том же Фейсбуке, где я работал не так давно, я работал в WhatsApp, и стак WhatsApp, это с одной стороны Erlang на стороне сервера, а на стороне email система Integrity, она на Haskell. Ну, ничего, как ты понимаешь, два не самых популярных языка.
Не самых современных стека.
Да, нет, ну, у них есть свои плюсы, понятно, что были причины, почему там и там, и, в принципе, эти системы держат, наверное, одну из самых высоконагруженных систем в мире.
Ну, ладно, до этого дойдем.
Да, тем не менее. Но так, в общем, я и попал в аналитику. Потом я понял, что аналитика – это клево, но вот если ты разрабатывать умеешь, это еще круче, на мой взгляд. Опять же, может быть, потому что всегда нам кажется, что там, где нас нет, зеленее, и мне кажется, что мои пробелы и все проблемы были в свое время технически именно из-за каких-то разработок. Ну, в основном я видел, как пробел, когда рушились какие-то проекты или были какие-то проблемы, они были потому, что не было инфраструктуры нормальной, не было нормальных разработчиков и так далее. Уже модель – это, назовем email, вершина пирамиды Маслоу. Хотя, если мы говорим про Data Science, туда входит же куча всего. Продуктовая аналитика, статистика, какие-то АБ-тесты. Это же тоже, можно сказать, Data Science.
Что не так с термином Data Science?
Хороший вопрос, который, собственно, я сам спровоцировал. Пример. Есть же Computer Science, правда?
Так.
Но Head of Computer Science – это обычно заведующий факультета в университете. В компании ни в какой не будет тебя head of computer science, у тебя будет head of mobile, head of whatever, backend, frontend, Q&A, могут быть архитекторы, отдельный вопрос, нужны они или нет, но могут быть. Вот ты, например, отвечаешь в X5 за mobile, правильно?
И за frontend.
Ну да, за mobile, за frontend. Нет же в X5 такого человека, как head of computer science, правда?
Нет, нигде, наверное, нет.
Ну это бредово звучит, правда, head of computer science. Но почему-то есть head of data science. Хотя при этом data science – это точно такая же область связанных, переплетенных дисциплин, которая, кстати, очень пересекается с computer science во многих местах. Вот есть data engineer. Вот data engineer – это, ну, вот, например, у меня в блокчейне есть команда data engineer. А есть команда email-инженеров, а есть команда продуктовых аналитиков, а есть команда BI, визуализации всякой. Ну, довольно разные вещи, то есть, понятно, что они вот все в Data Science департаменте, но они очень разные. То есть, найти название лучше, я над этим не думал, там, Head of Data, ну, тоже как.
Ну, наверное, просто слово прижилось.
Оно прижилось, да, то есть, так прижилось, но проблема еще в том, что ты можешь смотреть вакансию Data Scientist в 10 разных мест. Это будут 10 очень разных вакансий, очень разных. То есть, где-то это SQL query писать, где-то Excel перекидывать, и где-то скажут, так, значит, нам нужен тут кластер на 3 петабайта, ты же Data Scientist, надо построить. Где-то это real-time модели, а где-то это в Python, в iPython ноутбуках что-то фигачит. То есть, очень разное. С другой стороны, когда я скажу, мне нужен бэкэндер C++, уже на 70% понятно, уже это довольно четкое описание, то есть я уже сформулировал.
Наверное, просто дата-сайентисты, они базово объединяют большее количество какой-то работы, которую другим словом просто не объединить. То есть, например, для разработки есть слово общее – разработка. То есть, например, может быть директор по разработке, а не директор по компьютер-сайенсу, вот то, о чем мы говорим. Ну,
да, да.
А при этом для дата-сайенса именно вот слово, которое бы было существительным, обозначающим процесс, его нет.
Согласен, но если еще я, скрипя зубами, переживу, что есть департамент Data Science и Head of Data Science, то вот такой job title, как Data Scientist, он точно никакой инфу не дает, потому что здесь уже можно говорить ML-инженер, продуктовый аналитик, BI, дата-инженер. Это уже четко, более понятно. То есть, Data Scientist, что он делает?
Data Scientist как программист. Ну, то есть, непонятно, программисты туда, вот, делают очень много всякого.
Программист,
разного.
Да, вот тоже. И то, понимаешь, даже здесь, мне кажется, в самом Data Scientist даже шире, чем в программисте, потому что в программисте хотя бы подразумевает, что он код пишет, а Data Scientist может вообще код не писать. Он в Excel что-то там делает.
Угу.
Или в условном табло. Вот это Data Scientist.
Потом, ты, вот если возвращаться к твоей карьере, ты поработал дата-сайентистом, затем, опять же, по LinkedIn, не до конца понятно, тут вот разъясни, ты в Яндекс приходил уже на некую менеджерскую позицию или
нет,
на обычную дата-сайентистскую?
Я приходил в Яндекс на позицию аналитика, в стартап, купленный Яндексом незадолго до этого, Яндекс-советник, и уже там я стал руководителем группы аналитики, А потом уже я в Яндексе проработал 4 года. 3 года и 10 месяцев плюс 44 или 45 отпускных дней с собой забрал. То есть, это вот ровно 4 года.
Угу.
Если взять эти отпускные дни, как раз ровно выходило. У меня даже была идея, может быть, как-то раскидать мне эти отпускные дни и забрать еще последний квартальный транш RSU, потому что там как раз выходил, ну, плюс новогодние праздники. Так я слышал, ладно, забрал просто 44 дня деньгами. Дальше это трансформировалось в Яндекс.Маркете в команду ML R&D и также известную как ML Пираты, где мы делали всякие ML штуки, которые другие команды по тем или иным причинам не могли или не хотели делать. И некоторые из этих вещей дальше развивались в большие проекты, там, Matcher, или, например, Яндекс полгода назад маркет запустил, или, может, даже уже больше, отзывы, сгенерированные нейросетью. Я пишу на тот момент техническому директору маркета, говорю, о, это наш, потому что мы же это сделали, вы достали, потому что они мне писали до этого за полгода, Валера, где там документация, можешь вспомнить, там, репозиторий, а мы все сделали, подготовили, очень хорошо. Говорю, что, достали наши, потому что, смотрю, даже те же косяки старые. Не-не, говорит, идея та же, но мы другую немножко обучили сеть. Ну, то есть, вот, многие вещи шли в полку, но потом они так или иначе, а какие-то вырастали большие проекты, как матчинг. Я работал в Яндексе, попал туда в начале 2017 года, и где-то через год с копейками мне предложили пойти работать в X5, Head of Data Science. Предложил мне это Андрей Молчанский, которому я очень благодарен за это, и очень ценю его, и хорошо к нему отношусь, надеюсь, что он услышит эти теплые слова.
Вряд ли,
если честно. Не знаю, я ему скажу, Андрей, знаешь, как я тебе хорошо отзывался. Но я к нему большим теплом отношусь. Он сказал, Валера, мне нужен Head of Data Science, сейчас, значит, команда 5 человек, но будет в пределе 25.
А он откуда тебя знал?
Дело в том, что у меня от X5 на тот момент было уже 3 раза оффер в течение полутора лет, и каждый раз я его не принимал. Ну, по тем или иным причинам. Например, один раз я решил, пойду в Яндекс вместо X5, другой раз я решил, пойду в открытие вместо X5. Третий раз, когда я уже был в Яндексе, мне стало скучновато, я приехал, уже пообщался, мне почти все понравилось, но это был офис в Калитниках. Ты же был в Калитниках?
Там ремонт сделали, там стало получше.
Ну, я не был как после того, как сделали ремонт, но я понял, что я не хочу просто приходить сюда. Это офис очень важен. Когда говорят, да не, офис не важен, что это вот сидит, не, офис важен.
Ну, сейчас уже нет, наверное, с учетом карантина.
Ну, мир немножко изменился, но все равно, это как часто нужно туда приезжать. Тем не менее, вот рекрутер, которая со мной все это время работала, там образовался новый департамент. На тот момент это был департамент больших данных. На тот момент еще даже в пятерочке, а не в X5. Посоветовал его руководителям, мы пообщались. У меня тогда, я им сказал, ну вы мне нравитесь, но у меня через неделю онсайт в Цюрихе, в Гугле. Слетал туда, вернулся, с Гуглом получилась довольно веселая штука. В итоге мне предложили в Варшаву, в Польшу. Я не понимаю, зачем ехать в Варшаву.
Ну, это же, наверное, просто как некий стартовый...
Не, кубик, они предложили, значит, ну, пойдешь делать Kubernetes в Варшаве. Ну, это не то. Ну, с одной стороны, Google прикольно вроде бы. С другой стороны, X5 показалось прикольнее с этим возможностями. Я пошел туда, а у меня уже до этого был опыт руководства в Яндексе, плюс я поработал в паре стартапщиков, тоже поруководил командой. В Monete я командой не руководил, а вот в Cognive поруководил командой. У нас там было 4 человека, плюс я 5-й. Один сейчас, значит, в Твиттере, мы постоянно с ним в Лондоне пересекаемся, другая в Фейсбуке, мы с ней постоянно в Лондоне пересекаемся. Третий, ну, я давно его не отслеживаю, он ушел в Samsung AI. Четвертый в X5, ну, и я вот тоже, то есть 3 из 5 оказались
все рядышком
в Лондоне, да. Я получил предложение о работе от Андрея, мне оно понравилось, я решил идти. Подхожу к своему боссу в Яндексе, говорю, Макс, я собираюсь уходить. Он меня спрашивает, а технически ты остаться можешь? Я говорю, ну, технически могу. Спросил у Андрея, Макс там поузнавал у юристов, ну, все норм, я продолжил работать и в Яндексе, и в X5.
Супер, да, это мой был следующий вопрос, потому что у тебя указано, что ты пока не уехал в Лондон, ты в какой-то момент работал одновременно в Яндексе, в X5 и в Alibaba, правильно?
Все верно.
Как третья работа еще к этому добавилась Alibaba?
Я расскажу, ну, то есть, ладно, мы проезжаем эту историю с Яндексом и с X5, а в аналитике, в принципе, у меня тогда уже был клевый сотрудник, коллега и друг Нарсес, который сейчас большой начальник в Райфайзене, тоже по аналитике, он вообще очень мощный чувак. Но вся работа налажена. Налаженная работа, она занимает не 40 часов в неделю, а 5 часов в неделю. В Яндексе поэтому было клево. Я качался, читал книжки, спал, ел, общался с интересными людьми, ходил на лекции. Замечательно. Ну, долго или коротко, я работал в X5, начал работать, была команда 5 человек, к концу года это было 40, на следующий год это было 80, на следующий год это было 140, а нужно понимать, что, ну, 140 человек, которые занимаются машинным обучением, анализом данных и прочим, это, я не знаю, может, была крупнейшая такая централизованная команда в России, может быть, одна из крупнейших, потому что обычно, ну, ML, это команды сильно-сильно меньше. Было клево и интересно, но я в итоге получил оффер от Фейсбука. Как я его получил? Еще в 2018-2019 году я получил оффер от Alibaba в Ханчжоу, и я вечером заехал к своему другу в его контору, а друг его зовут Анатолий Орлов. Он на тот момент был техническим директором Озона. И говорю: «Толя, я получил оффер в Ханчжоу, в Alibaba, думаю ехать». Он говорит: «Ты дурак?» Но Толя очень прикольный чувак, он мега опытный, он был руководителем разработки поиска в Яндексе в свое время. Ну, что такое руководитель разработки поиска в Яндексе, ну, до условного 2012 года, когда вот пошла стычка с Гуглом, он говорит: «Ты дурак, зачем ехать в Китай, там своя культура, ты китайского не знаешь, короче, тебе капец, я тебя сейчас добавлю в чатик, тебя зарефералим в Facebook». Так, полтора года спустя я получил оффер с Facebook. Ирония судьбы в том, что Анатолий Орлов сейчас технический директор, чего бы ты думал? Alibaba Россия и сидит в Москве. Нет. Но надо бы сказать, что понятно, что ехать одному человеку в китайскую культуру – это одно. А создавать здесь это совершенно другое. Но тем не менее, я оффер получил в Facebook в 2020 году, в самом начале марта, еще даже до пандемии. Стартовая дата у меня была 9 ноября. Я заранее сказал своему боссу в X5, что я буду уходить. Где-то в апреле я ему сказал об этом. Толя тоже об этом знал, он сказал: «Ну, ты же новые проекты не начинаешь?» Я говорю: «Да, не начинаю. Старые передаешь, да. Можешь помочь ML-команду сформировать? Качество поиска улучшить, что-то еще?» Ну, и, собственно, так я и стал VP of Machine Learning в Alibaba Россия, да.
То есть, на момент лета 2021 года, да, ты был в Яндексе, в X5, завершал дела и не начинал новые проекты, помогал в Alibaba и уже имел оффер, знал, что осенью уедешь в Facebook.
Да.
И еще при этом ты все еще преподавал в университетах Яндекса, в Высшей школе экономики и в Казахстане, в
Национальном банке. Но это не университет Яндекса, это ФКН, то есть, это факультет Яндекса. Я не помню, сейчас говорю, когда последний раз преподавал, но... По-моему, еще в 2020 году я преподавал. На самом деле я понял, что мы сделали большую ошибку, потому что я читал в свое время магистрантам на английском, там, иностранцам семестр. Это было норм. А потом мне дали первокурсников, и мне неинтересно черпать первокурсников. То есть первую лекцию прочитал, они ну, активные были. Потом им неинтересно, и мне неинтересно. И, в общем, у нас негативный опыт у меня был с первокурсниками.
Как вообще вот это вот происходит? Ну, во-первых, в Яндексе, насколько я понимаю, есть ФКН, который факультет Яндекса в Высшей школе экономики. Угу. И преподаватели, очевидно, выбирают там из сотрудников Яндекса, но не только.
Не только. Преподаватели выбирают научные части и предлагают. Ну, с кем-то мы пересеклись, то ли... Я же в ШАДе учился, как вольный слушатель от Яндекса. Угу. В общем, тусовка людей, которые занимаются машинным обучением, аналитикой данных, она не так, чтобы... гигантская. Да любая, наверное, профессиональная тусовка, она довольно узкая. Все друг друга знают, поэтому предложили почитать. Почитал один раз, сначала семинары повел, да, нормально. Потом магистрантам отчитал семестр, хорошо. Потом первокурсникам, вот на первокурсниках вышел прокол. Ну, понятный прокол, то есть они видели, что мне неинтересно, мне было неинтересно, даже на какие-то лекции не смог прийти, потому что, ну, что я уже не помню, почему, что, а может, как раз пандемия началась. Да, в общем, негативный опыт у меня с первокурсниками, и вот я понял, что мне интересно работать с мотивированными людьми, а те люди, которые могут работать вот с этими чуваками, это герои, видимо, поэтому им тяжело. А в Казахстан меня в свое время, я участвовал в соревновании, ML Bootcamp, там тоже участвовал чувак, который работал в Нацбанке Казахстана, и в итоге он предложил мне первый раз туда приехать, то есть это были такие выездные сессии, я должен был все к ним приехать в течение предыдущего года и до этого, ну, вот в связи с тем, с пандемией накрылось, то есть там уже давно не был, я последний раз в Казахстане был в 2019 году, читал лекции в Нацбанке, ну, вообще я там был 3 или 4 раза, читал и преподавал в Нацбанке и читал, преподавал в Национальной инвестиционной компании Казахстана. Прикольные ребята в Алмате. В основном, правда, я ездил зимой. Зимой не так круто, но один раз мне довелось побывать в конце сентября, начале октября. Вот это клевое время.
Правильно ли я понимаю, что, принимая оффер от Фейсбука, ты заранее со всеми этими активностями распрощался?
Да.
Я по поводу Фейсбука еще. Я смотрел интервью как раз Карпов Корсос, где ты рассказывал про то, как ты соглашался на переезд в Фейсбук. Там ты говорил, что у тебя был выбор из трех команд.
Да.
И в итоге на одну там тебя не дождались.
А... Ну, не то, что не дождались, они сказали, мы не будем ждать.
Не будем ждать 9 месяцев, да. В итоге ты выбрал вот WhatsApp, User Data Privacy. Ты... С учетом вот твоего всего бэкграунда, насколько я понимаю, ты был к моменту выхода из X5, как твоего типа основного места работы, где лежала твоя трудовая, ты был там руководителем целого огромного департамента, где там было, наверное, там больше 200 человек.
Ну, да, чуть меньше 200 человек, потому что на тот момент это было до X5 технологии еще. То есть X5 технологии затронули последний месяц моего пребывания, поэтому это было только ДБД. Угу. Все ДБД было 500 человек, дирекция по большим данным. Ну вот, считай, четверть или чуть больше.
Это... Окей. Правильно ли я понимаю, что ты ушел в Facebook не на руководящую позицию?
Нет, на руководящую позицию, но, скажем так, это линейный менеджер. Даже, скажем так, вот я ушел, как пришел туда как стаф-инженер, а перед тем, как я сообщил, что я ухожу, мне предложили: Валера, все клево, два варианта. На senior стаф-инженера идем на уровень выше, или в параллель идем на линейного менеджера. Но моя задача в Фейсбуке была, откровенно говоря, откалиброваться, понять, где я нахожусь относительно людей, собранных со всего мира, какие процессы, как они идут, что вообще происходит, и получить эту лычку в свое резюме. И, откровенно говоря, одновременно со мной, но, ну, и тоже из Яндекса, но не из X5, ушел такой человек, как Алексей Шаграев.
И вот, знаю такого.
И самое забавное, что он ушел тоже ровно через год, и прям вот я читаю его пост, что он, когда он уходит из Гугла, и я понимаю, мне это кажется, что он пошел туда ровно по тем же причинам, по каким и я. То есть, если посмотреть, Алексей Шаграев был в Яндексе очень большим начальником, а в Гугл он пошел, ну, тоже инженером, SRE-инженером, ну, пусть стаф-инженером, я не знаю его левел, но тем не менее, несравнимо, как и в моем случае. И вот он, судя по всему, пошел ровно для того же. Откалиброваться, смотреть, где он, что там и как, и что-то понять. Я воспринимал свое пребывание в Фейсбуке как некий аналог MBA. Люди за MBA же платят деньги.
А тут тебе платят.
Ну, если посчитать, там я все равно, наверное, какие-то деньги потерял, потому что как бы Фейсбук хорошо не платил, но, наверное, безумно это сравнивать с... Я не знаю, можно ли говорить топ-менеджерская позиция в X5. Наверное, можно, потому что когда висел вот этот, не знаю, висит ли сейчас список лиц в X5, SEO, потом директора дирекции, кто под ними. Висят такие?
Без понятия.
Ну, в общем, там была моя фотка, поэтому я себя ничтоже сумничий называл топ-менеджером X5.
Так, окей. То есть, правильно ли я слышу тебя, что ты ушел из X5 в Facebook на меньшие деньги, чем ты в X5
получил? Во-первых, я получал деньги в X5 в Яндексе и в Али.
Не, давай вот чисто с X5 сравнивать.
Ну, чисто с X5, не, наверное, в Фейсбуке больше выходило, даже с учетом стоимости жизни в Лондоне, плюс когда я вышел, так получилось, что акции Фейсбука выросли почти на 40%, плюс за ревью я получил очень хорошие оценки, у меня мультипликатор сразу пошел на всякие мои премии и рефрешеры, плюс в компании были хорошо дела, еще мультипликатор пошел, так что, наверное, нет, наверное, Фейсбук и X5 плюс-минус одинаково выходили в этом плане.
А, грубо говоря, вот если в пересчете после всего, то есть ты проработал в Фейсбуке чуть больше года?
Чуть больше года, да.
Вот за этот год, если после вычета там всех налогов за Лондон и так далее, это примерно 20 миллионов рублей или сколько ты заработал?
Ну, может, чуть больше.
Чуть больше даже?
Да. Фейсбук хорошо платит даже в Лондоне, да. не говоря про Штаты. То есть в Штатах, например, инженер даже 6-го уровня вот сейчас, 6-го, а мне уже предложили 7-й. То есть нужно понимать, что когда я сейчас ушел из Фейсбука, и когда я об этом сказал директору своему, он офигел. Он говорит: подожди, у тебя же вот IC7. А нужно понимать, что каждый уровень – это плюс 60% к Total Comp. Это очень много. Но, например, инженер 6 уровня в Фейсбуке в Штатах получает примерно Total Comp в год 750 тысяч долларов, 800, ну, минус 30% налогов можно вычесть.
Угу.
Вот это 500 тысяч баксов на руки. В Лондоне меньше. Но на самом деле разница между уровнями постепенно сглаживается, хотя в Америке дают очень большой начальный грант, в 2,5 раза больше, чем в Лондоне. Так что да, он хорошо
платит. Прилично. Но при этом ты, грубо говоря, вот то, что ты называешь калибровкой, чем... Руководство в Фейсбуке, даже вот этот вот линейный менеджмент в WhatsApp команде User Data Privacy, чем он вообще отличался от привычной менеджерской работы в X5 и так далее?
Я, кстати, буду рассказывать на IT Nights, где мы с тобой, собственно, присутствуем частично про это. На мой взгляд, основная разница в том, что у инженеров в Фейсбуке огромный уровень автономии. Ну и во-вторых, и что инженер-разработчик – это first class citizen, то есть это граждане первого сорта, все остальные как-то не очень. Максимальная автономность, ты можешь делать что угодно, тебе никто не может сказать, что делать. Единственное, что у тебя есть судный день, раз в полгода наступает ревью, где нужно показать, какой импакт ты принес, какой directions ты задал, какой engineering excellence ты показал, как у тебя, ну, то есть есть какой-то фреймворк, про который, кстати, я буду рассказывать. И здесь, кстати, очень трудно приходилось многим чувакам технически сильным из России, потому что ты, оказывается, никто не говорит, что делать. Нужно самому находить, а находить какие-то важные, значимые проекты, которые на твоем уровне будут достаточно значимыми, чтобы на ревью тебе помочь, довольно тяжело, потому что вокруг много умных людей, и они все тоже ищут эти проекты. А такая огромная организация, как Facebook, это же гигантская компания. То есть, это, в принципе, что по капитализации, посмотри, гигантская, что по количеству инженеров, сколько, 50 тысяч инженеров, то есть, под Марком Цукербергом уже больше 100 тысяч человек. Но это с учетом всяких контракторов и так далее, а инженеров, ну пусть 40 тысяч, 50. Как такую огромную махину заставить бежать относительно быстро? Facebook бежит очень быстро для такой машины. То есть, я сравнил скорость, с какой бежит Facebook, с какой бежит X5, ну или даже тот же Яндекс. Окей, X5, наверное, некорректно сравнить, потому что X5 не технологическая компания. Почему не технологическая? Потому что вот на чем деньги зарабатывает компания? X5 зарабатывает деньги на покупке и продаже. А Яндекс зарабатывает деньги на технологиях своих, там, на доступе к поиску, на доступе к своей системе расстановки такси и так далее. А Яндекс меньше, Facebook больше, но он быстрее, потому что это максимальная автономность, но очень поэтому сложно приходится людям. И второй вопрос. А как в такой среде задавать какие-то свои направления, когда вроде все автономны, и у тебя нет никакой формальной даже власти, неважно кто ты. То есть, это интересный опыт.
Как строился твой рабочий день с учетом вот этой полной автономии и того, что ты еще и линейный менеджер, ты уже там не маленькие задачи выбираешь, какую делать, а ты выбираешь там проекты, направления?
Мне в чем-то повезло, потому что когда я пришел, User Data Privacy была абсолютно новая команда, которая как раз мной создавалась. А при этом эта команда, наверное, одна из самых важных и очень простой метрики. Дело в том, что Facebook штрафовали на 5 миллиардов баксов именно за проблемы с User Data Privacy. Первые 4 или 5 месяцев я работал довольно много, 14-16 часов в день, практически каждый день в таком режиме. Не практически каждый, потому что в выходные я старался не работать, но иногда работал. И начал это с ноября, и где-то к апрелю-маю я понял, что все нормально. То есть, уже понятно, что делать, как делать, уже есть какие-то связи, какой-то нетворк людей. А самое важное внутри Facebook – это социальная сеть. Самое важное – это нетворк, то, как люди тебя воспринимают, как они тебя знают, потому что, напомню, формальной власти нет. Но нет формальной власти, нужна неформальная власть. А это что? Это знакомство. И день, ну, абсолютно по-разному. То есть, вначале я довольно много кода писал, я очень много общался, делал какие-то доки. Потом это уже перешло больше к тому, что роудмэп, какие-то митинги, какие-то ревью. Ну, то есть, описывать это бессмысленно, потому что это такая стандартная жвачка. Но на самом деле, где-то начиная с июня, когда я уже решил, все, я ухожу, и до ноября я особо не напрягался в Фейсбуке, я был практически в таком перманентном отпускном состоянии.
А почему ты решил уходить?
Ну, скучно, все равно не тот масштаб, то есть, по сравнению с тем, что у меня было в X5, уровень влияния и принятия решений глобально, он был совершенно другой. Плюс, откровенно говоря, в целом User Data Privacy как проект, он налажен и устроен. То есть, там понятно, что делать, как делать. Самые сложные моменты решены. Но, собственно, никто не ожидал, что это будет так быстро сделано. То есть, те результаты, которые мы получили на перформанс-ревью как команда, и каждый из нас лично, это нонсенс. В первое полугодие людей в Фейсбуке, у нас вся команда новая. Люди, ну, особенно на уровне, на котором я был, считают за счастье получить meets all, то есть, что соответствует ожиданию. А тут вот так, и очень быстро, и очень здорово. Но мне нравится делать какие-то вещи с нуля, ставить их на рельсы и потом переходить к следующему. То есть, мне нравится, как лего. Ты собирал лего когда-нибудь?
Да.
В взрослом возрасте?
Я прямо сейчас.
Я очень люблю собирать лего. Да. Но вот ты собрал лего, ты же с ним уже не играешь, наверное.
К сожалению.
И вот я тоже. А в детстве мог играть, правда?
Но в детстве у меня не было лего. Вот. В детстве у меня были. Там другая была тема. У меня была китайская поделка под лего, называлась Брикс.
Понимаю.
Ее невозможно было собрать идеально правильно, потому что детальки, как по шаблону, они не всегда сходились. Mm-hmm. Поэтому тебе приходилось импровизировать. И у тебя получался, например, не совсем тот кораблик, как на картинке, а тот, где что-то с другим стыкуется.
Обработать напильник.
Да.
Но ты вот лего собрал. Пока ты его соберешь, ну, сейчас соберу, будет красота, собрал, а все, а что с ним делать? Надо новый покупать. Вот так же у меня отношение к проекту. Вроде ты делаешь, думаешь, сейчас все сделаем, сейчас доживем. Сделали, месяц прошел, два, три, думаешь, так, А что делать?
Ну, понятно. То есть, у тебя была амбициозная задача на момент, когда ты приходил, ты ее выполнил даже чуть быстрее, чем все ожидали, и ты, возможно, ожидал, и ты уже такой, окей, Мавр свое дело сделал, Мавр может уходить.
Ну, дальше можно, конечно, было пойти нормально на 7-й левел, как и предлагали, причем предлагал и менеджер, и скип-менеджер, то есть они уже были уверены в этом. И мне стало понятно, на самом деле, довольно быстро, ну, с учетом опыта моего в Яндексе и в X5, как расти в корпорации.
Возможно ли было вот на этом этапе, вместо того, чтобы уходить в блокчейн, перейти на 7-й левел и вообще поменять команду на другую?
Да, да. Команду менять очень легко. Но, правда, надо понимать, что вот уже даже на 6-м левеле, на котором я был, мы начали с тобой разговор, что тебе предложили 3 команды. То есть, чем выше твой левел, тем меньше выборов по умолчанию. Рассмотрим ситуацию в пределе, ты генеральный директор Фейсбука. Понятно, что есть ровно одна позиция, на которую ты можешь... Ты не можешь внутри компании, знаете, я пойду генеральным директором в другой Фейсбук.
И сейчас вот ты...
Месяц, еще месяц не прошел.
Что ты делаешь, как твои ощущения, кем ты руководишь?
О, мне очень нравится блокчейн вообще, то есть там отлично, в плане того, что хорошие ребята, и хаос. Но хаос хороший, хаос такой, который понятно, как чинить, понятны его причины, он был абсолютно ожидаем. А я, как ты уже знаешь и упомянул, имею должность Head of Data Science. Сейчас я себя больше чувствую как Head of Data Engineering, потому что очевидно, что первое, что нужно наладить, это дата-инженерию, пайплайны, хранилища и так далее, Но в целом в зону моей ответственности входит дата-инженерия, ML, продуктовая аналитика, BI и, возможно, что-то еще, о чем я пока не знаю. Что я сейчас делаю? Сейчас занимаюсь наймом. Сейчас занимаюсь реорганизацией, реструктуризацией, разбитием подразделения на ряд субподразделений или на ряд департаментов и донесением этой картинки до всех компаний. Ну, собственно, понимание того, что происходит, кто что может, кто что хочет. Ну, то есть, там довольно стандартные вещи, где есть девушка PhD по ML, я ее спрашиваю, что ты делаешь? Ну, я пишу SQL queries. Говорю, тебе нравится? Не очень, ну, неудивительно. То есть, ну. И там чувак PhD из MIT пришел из AWS, говорит, что делаешь? Ну, пишу SQL queries. Тебе нравится? Ну, чувачня, что бы ты хотел? Ну, я бы хотел то-то. Ну, говорю, ништяк.
А почему эти люди, все эти PhD, вообще изначально на эту простую работу согласились?
Но,
им обещали что-то другое?
Я не знаю, честно говоря, что им обещали, потому что их наняли до меня, я не спрашивал. Они, многие согласились, потому что, во-первых, романтика блокчейна и крипты. Но сам по себе блокчейн – это одна из старейших криптокомпаний, он в 2011 году основан. Ну, не так много компаний, которые основаны раньше, 2011 год. Ну, отличная компания в плане финансовых показателей, он прибыльный, большой оборот. Я даже не знаю, честно говоря, зачем они делали фандрейзинг в этом году и подняли 500 миллионов баксов, что тоже говорит о чем-то. Но, видимо, для того, просто чтобы заявить о себе. То есть, там все очень клево, и в ближайший год-полтора-два, я думаю, блокчейн выйдет на IPO. Ну, собственно, они сами об этом объявляли в августе, что через полтора года мы планируем выходить на IPO. То есть, это такая редкая возможность поработать у истоков. И, наверное, люди, они разумные и достаточно опытные, они понимают, что вначале, когда ты приходишь, если рассмотреть условный email, или бог его, data science, как пирамиду Маслоу, то мы не можем делать что-то сложное, пока у нас нету foundations. Вот сейчас мы заложим эти foundations и будем делать что-то более сложное.
При этом правильно ли я понимаю, что приходя в Facebook, как ты сказал, ты еще сам кодил что-то?
Да.
Придя в блокчейн, ты уже не кодишь?
Нет. Ну, в Facebook тоже был интересный опыт. То есть, я никогда толком нигде код-то и не писал. А тут нормально пописал код на Haskell, на Erlang. Ну, то есть, стак WhatsApp довольно забавный. Серверная часть – это Erlang. Часть, где весь ML бегает – это Haskell. Ну, и плюс, понятно, питон, так что было забавно. Но я не люблю писать код, мне это не нравится, мне это раздражает, я воспринимаю это как необходимость. Примерно как чистить зубы, я вот не люблю чистить зубы, но приходится.
Супер, значит, по карьере пробежались, теперь вот то, что меня непосредственно интересует, условно говоря, модель твоей ситуации, что ты дорос в России до руководящей позиции. У тебя благодаря там тому же самому нетворкингу и так далее ты переехал за границу плюс-минус на менеджерскую позицию.
Ну, нетворкинг мне на самом деле в этом не помог. Нетворкинг заключался в том, что меня просто зарефералили, как любого
это
другого.
Это плюс-минус, да, нетворкинг. Но при этом, правильно ли я понимаю, что у тебя за счет вот всех этих консультантских вещей, преподавания и всяких других штук, ты как бы инженерку в себе пытался сохранить все это время?
Ну, я меньше месяца как ушел из Фейсбука, где я неплохо писал код на уровне став инженером.
Да,
так,
я понимаю.
Так, чтобы мне, значит, да.
Да, я просто к тому, что вот на момент роста от твоего старта до руководства X5, ты даже в X5 все равно как-то пытался, ну не пытался, а у тебя просто это органически получилось, ты поддерживал инженерку в себе.
Ну, я особо не старался, честно говоря, поддерживать, хотя, может быть, ну, я про там, какие-то книжки почитал, что-то еще, то есть, в целом, говорят, инженерия вещь клевая и понятная. То есть она. В чем ее клевость? Что там нету практически неоднозначности. Там все однозначно. То есть, ну, ты знаешь какие-то дата-структуры, ты знаешь какие-то паттерны программирования, ты порешал какие-то задачи, плюс-минус может какая-то пыль накопиться, но фундаментальных изменений, ну, вышел новый фреймворк. Но это не фундаментальные изменения. По-прежнему, к сожалению, ты не можешь отсортировать быстрее, чем за n log n. Ну, вообще, можешь, конечно, за n, если там есть какие-то определенные допущения, но не будем. Ну, или, окей, ты не можешь отсортировать быстрее, чем за n.
Ну да, это правило.
Все,
да.
вот ограничение точно, за n не можешь, вот что бы ты ни делал. Поэтому в целом, ну опять же, вот в том же Facebook я еще знал Haskell до того, как пришел. Как бы мне помог поддержание инженерии, если бы я не разбирался фундаментально в чем-то.
Да, это я как раз вывожу к какому вопросу. У меня вот у самого проблема, она в чем заключается. Я в какой-то момент очень серьезно думал о том, чтобы тоже взять и как-то перебраться куда-то. Я, причем, даже не ставил какие-то цели, там, Лондон, США, Варшава и так далее. Проблема, постановка цели была какая? Что хочется перебраться за границу, при этом не падая до позиции разработчика. И мне казалось, видимо, смотря на твой пример ошибочно, что невозможно перебраться за границу, при этом оставшись на руководящей позиции, потому что там на руководящей позиции они всегда растят своих людей, им экспат из Москвы русско-немецко-говорящий не нужен.
Ну, во многом можно согласиться, скажем так, тебе не то, что невозможно, тебе будет гораздо-гораздо труднее. И тот же Facebook, он же меня сильно задаунгрейтил, собственно, это одна из причин, почему мне было достаточно легко и быстро там расти за год, получить плюс грейд, просто потому, что я был сильно задаунгрейджен. Но они же переживают, конечно. Во-первых, культурный код. Тебя сейчас поставят большим начальником туда, условно, таким же большим, как ты здесь, а ты там кого-то захаратишь, и этот человек потом пойдет в суд, и компанию штрафанут на 100 миллионов. Это, ну, это на самом деле реальность. Поэтому мы поставим тебя лучше став инженером, если ты технически еще тянешь став инженера, а там посмотрим. Собственно, посмотрели, да, вроде, значит, никого не харасил, значит, можно ему предлагать. Бывают случаи, конечно, что могут сразу взять, но я скорее с тобой соглашусь. Опять же, есть же русские стартапы, там, пойди в Revolut, там тебя возьмут инжиниринг-менеджером сразу. Если там отработаешь год или два, потом ты уже вроде как поработал в Revolut в Лондоне.
У тебя вот при этом, даже с учетом того, что у тебя был даунгрейд, тебя все-таки брали и, наверное, собеседовали как линейного менеджера. У тебя в чем заключался именно собеседование в Facebook? Оно отличалось от собеседования в Facebook обычного инженера?
Да, у меня было собеседование как раз management loop. То есть у меня была всего одна coding session, один ML дизайн, один system дизайн, и был, ну и behavioral стандартный, потом был people management. И Project Retrospective, где я встречался с директорами фейсбуковскими и рассказывал про это. То есть, отличие. Ну и behavioral, соответственно, был тоже менеджерский. То есть, вот эти три секции, behavioral, неинженерный, менеджерский, и две секции, которых у инженеров нет, это people management и Project Retrospective.
Но при этом на инженерских секциях все еще тебе задавали вопросы инженерские,
да.
Технические, ты писал там чуть ли не код.
Ты писал на код, на coding session ты писал код,
ага.
А на систем дизайн, то есть считается, что на высоких уровнях, да, и у инженеринг-менеджеров они должны круто разбираться в дизайне. Поэтому, кстати, дизайн был довольно сложный. То есть, условно говоря, нужно было задизайнить Yelp. На мой взгляд, сложнее, чем задизайнить Yelp, только задизайнить Uber. Потому что такой же Yelp, только там еще и рестораны двигаются, потому что они машины.
Для непосвященных людей, типа меня, Yelp – это что?
Ну, Yelp – это, условно говоря, когда тебе нужно Яндекс.Карты. То есть, тебе говорят, вот есть сервис, им пользуется 2 миллиарда человек, в сервисе можно оставлять отзывы о ресторанах и рейтинги, и, соответственно, люди могут находить отзывы о ресторанах, которые рядом с ними, и рейтинги.
Ну, типа афиши ресторана.
Ну, только привязанные географически к твоему положению. Соответственно, чем это такой же Uber, потому что Uber тоже, тебе нужно находить не рестораны, а такси, и связывать с человеком, но только машины еще двигаются.
Но это все ведь нарабатывается Типа кругозор нарабатывается у тебя?
Кругозор нарабатывается, потом конкретно еще затачиваются какие-то моменты. Ну и плюс все равно, допустим, чтобы задизайнить Yelp или Uber, нужно знать, что есть такая структура данных, как квот 3. Если ты не знаешь, что есть такая структура данных, все, ты не задизайнишь его как надо. Ну, и то есть ей нужно рассчитать, сколько нужно машин, как мы будем данные реплицировать, какие базы данных. Такая здесь, а их как мы будем реплицировать, а что у нас, как мы будем данные партицировать, почему, а как мы будем ставить какие, допустим, point of access дополнительные, чтобы там, что мы будем хэшировать.
Ты как-то готовился именно осознанно, специально к собеседованию в Facebook?
Да, да, я 4 недельки подготовился, я порешал 5 задачек на лид-коде, прочитал книжку Клепмана по проектированию высоконагруженных систем, посмотрел курс по системному дизайну. По email я не готовился вообще никак. Ну, email – это, я считаю, моя сильная сторона. А еще написал про себя эссе на 15 страниц.
Зачем?
Они скидывают пробные вопросы предварительно, которые могут задавать. Это очень помогает тебе. Опять же, подготовка, она в чем заключается к этому? Можно, конечно, попробовать фейкануть. И в каких-то компаниях это прокатывает, даже в каких-то компаниях такие люди долго работают, но Facebook вообще он довольно жестко выкидывает людей. То есть у меня чувак был, которого я менторил, инженер 5 уровня, его чуть не выкинули, потому что как раз он все никак не мог ownership показать, и что у него какая-то автономность. То есть с технической точки зрения клевый. Испытательный 46 месяцев, ему продлили еще на 3 и сказали, и вот у тебя performance improvement план, не справишься, иди отсюда.
То есть фейкануть не в смысле того, что сказать, что ты работал в Uber, а ты на самом деле в нем не работал, а не, просто ну, приписывать к тебе какие-то качества,
которые за верфи... ты не владеешь. Ну да, да, смотри, мы же знаем, что пройти интервью и успешно работать не всегда одно и то же.
Далеко.
Соответственно, можно под интервью переобучиться. То есть конкретно под него выучить билеты на экзамен. Или представь, ты не понимаешь принципов умножения вообще, ты просто заучил таблицу умножения. Тебя спрашивают 5 у 5, ты говоришь 25, 6 у 7, 42, потом говорят 11 на 10. А ты опа, а таблица-то заканчивается на 10 на 10. Понятно, что если ты понимаешь принцип 11 на 10, это очень легкий вопрос. Если ты не понимаешь, то все. Поэтому ну, некоторые люди просто ну, конкретно чуть ли не заучивают. Если они коудинг сессион решат, если им попадает задача, которую они раньше не видели, они не могут ее решить, хотя при этом они вроде уже 300-400 задач на том же лид-коде прорешали. Ну, это вызывает некоторые удивления. А вот как этот человек потом будет работать? Ну, неважно. Ну, да, это были технические интервью. Но я с удовольствием прошел. Поготовился интенсивно, но не так, чтобы очень долго.
Окей, а, например, в блокчейн.com уже внутри Лондона перемещаться было сильно проще?
Ну, они на меня вышли, то есть я вообще планировал возвращаться в Россию в 2022 году, в мае. Почему в 2022 году? Потому что думал, сейчас я получу промоушен, сейчас я получу с ним новый рефрешер акций, сейчас я премию еще одну сниму, и можно, ну и что зимой делать в Москве?
Справедливо.
Вот я приехал сейчас в декабре и убедился, что зимой в Москве делать нечего. Но вышли на меня эти чуваки, я прошел их цикл интервью. Ну, как легче, они мне предложили, я не знаю, предложили бы они не будь у меня Фейсбука, думаю, что нет. Интервью были разумные. Интервью были, 3 технических было интервью.
А, то есть тоже да, все очень серьезно.
Потом я пообщался 3 раза с 2 разными VP, ну, VP – это мой босс, и пообщался с SEO. SEO – это мой скип-менеджер. Мы друг другу понравились, чуть пообщались, сделали оффер, мне он тоже понравился, и я оказался в блокчейне. Ну и в принципе, это для меня тоже новый опыт, потому что я был на senior leadership позициях в России, я был на leadership позициях в Лондоне, и теперь я наконец на senior leadership позиции в Лондоне.
То есть ты, грубо говоря, даунгрейднулся и вернулся
да,
на тот уровень?
Я вернулся ровно на тот же уровень. Ну, как в X5 у меня был SEO-скип-менеджер, тот Шахтерман был начальником моего начальника. Ну, ты знаешь, Антон Мироненко, это сейчас технический управляющий директор X5 технологии. Он был моим начальником. В Alibaba то же самое. Технический директор Толя был моим начальником. SEO был.
Ну, я понял.
Да, то есть здесь то же самое. Ну и компания тоже. Посмотреть оценку X5 это что там? Капитализация X5 8 миллиардов долларов, 7. Оценка блокчейна 5. Ну, это оценка.
Выйдет. Ну, плюс-минус.
Да, выйдет на IPO, посмотрим. То есть сопоставимые величины.
Еще нельзя не затронуть тему везде, где тебе пишут. Везде пишут, входит в топ-30 специалистов по Data Science. по там, рейтингу Kaggle, или как правильно штука называется, Kaggle. Я не разбираюсь. Смотри, тут как бы мне хотелось задать вопрос, правильно ли я понимаю, что у дата-сайентистов есть вот эта вот платформа Kaggle, это некая платформа, которая является неким плюс-минус авторитетной метрикой того, насколько ты крутой специалист.
До определенного предела, потому что есть топ-кодер, вот является ли он платформой для всех разработчиков, насколько вот, ты крут?
Насколько я понимаю, скорее нет.
Ну, в целом, если ты топ-1 или топ-10 или топ-30 на топ-кодер, это почетно. То есть это можно поставить, наверное, себе в достижение.
Наверное,
да. Или если ты затащил ACM, чемпионат мира по программированию, правда? То есть, что такое Kaggle? Это крупнейшая в мире платформа для соревнований по машинному обучению, которая была куплена Гуглом года 4 назад. И там различные международные компании проводят, соответственно, международные соревнования по ML, в которых участвуют тысячи человек. Ну, в зависимости от сложности соревнований, в сложных участвуют меньше тысячи, в попроще, где порог входа низкий, участвуют и 5 тысяч, и до 10 тысяч. Соответственно, за участие ты получаешь какие-то рейтинговые баллы, в зависимости от того, какую позицию ты занял и из скольки. Например, ты можешь занять третью позицию из 10 тысяч, это ну, неплохо. Можешь занять 500-ю позицию из 600, это
не очень хорошо.
В зависимости от этого ты получаешь вот эти рейтинговые баллы, которые показывают твой рейтинг, но они со временем протухают.
Ну, понятно, но все равно у тебя до сих пор видно, если зайти на Kaggle, видно, какой максимум у тебя был по баллам.
Максимум – это одно, там еще есть звание.
Да, Competition Grandmaster.
Да, самое высокое звание. Там есть Discussion Grandmaster. Ну, Discussion Grandmaster – это человек, который флудит много. Непонятно. То есть, вот самый почетный – это Competition, это человек, который в соревнованиях принимал участие.
Правильно ли я понимаю, что Competition Grandmaster выдается просто за то, что ты выиграл… Ну, или не выиграл, а занял там какие-то топ-места в определенном количестве компетишенов.
Критерий простой, 5 золотых медалей суммарно, одна из них должна быть получена единолично, то есть вне команды.
Грубо говоря, сколько тебе понадобилось времени между тем, как ты зашел в первый раз на Kaggle и как ты получил грандмастера?
2 года. Ну, грандмастеров до сих пор 250, что-то из там, 3 миллионов человек зарегистрированных на Kaggle и 150 тысяч в рейтинге. Mm-hmm. То есть это ну, мало, в общем. У нас в какой-то момент в X5 было точно 3 грандмастера, как бы не 4, и пара мастеров еще. Мастеров тоже не так много, еще 1000 с копейками.
А чтобы быть мастером, нужно типа…
Одно золото, одно серебро. Большая разница.
Да, да, довольно большая. Ну, как
Но тоже немало. Золото получить непросто.
У тебя была какая-то тактика или так случайно получилось?
Да нет, ну никакой тактики, ты просто начинаешь этим заниматься. Вот на самом деле, чувак, который был топ-2 Kaggle, мой друг Паша Полесков, мы с ним, кстати, здесь в Иннополисе года 2 назад читали лекции в течение недели, вот он вообще машина, то есть он занимался Kaggle 12-14 часов в день, каждый день, и вот такого человека работоспособного, который ну, в плане Kaggle, я никогда не видел. То есть это в целом куча усилий нужно принимать, статьи читать, думать, пробовать, как любой спорт соревновать.
Работал ли он?
В тот момент он не работал, он уволился, я ему говорю, Паш, пойдем, пойдем, у меня работа. Говорю, Паш, какая работа? Че ты мне лечишь? Ты же безработный. Говорит, Kaggle.
Понятно. Дало ли это что-то Паше?
Значит, Пашу из-за этого грандмастера взяли в H2O в Калифорнию, в калифорнийскую контору. Но Паша бывший трейдер. И, в общем, когда он мог найти какие-то пути, как можно получить золото не таким образом, как хотели организаторы, он находил. Например, он в одном из соревнований, они в виртуальную среду вшили в том числе ответы, потому что они потом проверяли твои ответы с настоящими ответами, и он это смог добыть, и это в свое решение он вплавил хитрым образом, занял призовое место, это спустя 8 месяцев нашли, и его в итоге навсегда забанили с Kaggle. То есть, а потом говорят, вот он, настоящий грандмастер, блин, Паша... Реально очень мощный чувак. Он просто вот, да, вышло так, что если он видел, чувак-трейдер, ну, он решает, достигает цели, решает задачу. Но, да, ему Kaggle помогал находить работу.
Но ваш 2О, он все хорошо работал. И, разумеется, да. Тебя не увольняют с работы, когда тебя лишают
Нет, уволили.
Грандмастера. Уволили?
Ну, это скандал был. Там, это прям во многих изданиях, чуть ли не в Business Insider писали, в том числе, про этот скандал. То есть, это был такой...
Сейчас он где работает?
Сейчас он работает в каком-то... Ну, и все нормально, в общем.
Ага, хорошо. Тебе вот эта вот лычка, она вообще как вот, по твоему мнению, она помогла?
Да не особо, для менеджмента это уже, ну, может помогла, скажем так, хуже точно не сделала, но огромной разницы она не внесла.
А ты вот если, например, сейчас туда вернешься, Ты как думаешь, тебе еще инженерки хватит снова вот так вот взять, наскокать где-нибудь за какое-нибудь призовое место? Или ну, это нужно прям заниматься?
Это нужно заниматься. А это никогда не было наскока. Это ты сидишь, работаешь, ты еще какая-то часть везения должна быть, какая-то часть навыков. Ну, то есть там. Ну, все. Не, можно попадаться, то есть никаких особых прорывов, изменений не произошло за это время. Но я постараюсь туда не заходить, потому что это addiction, это
зависимость.
Зависимость.
Если Паша 14 часов в день тратил, то ты когда 2 года занимался каглом, то ты сколько часов в день тратил?
4-5.
Каждый день?
Практически.
Без выходных.
Но Паша стал катастрофически быстро грандмастером, что-то за 6 или 7 месяцев он сломал ногу, лежал в гипсе и фигачил кагл. Это вообще машина.
Тут еще такой вопрос, вот для этого, очевидно, нужно быть талантливым инженером, наверное.
Ну, инженером можно быть довольно посредственным, честно говоря, потому что в основном в кагле ты отправляешь уже свои решения, то есть ты можешь строить какие-то пайплайны из лапши абсолютные. Главное именно разбираться в машинке, в машинном обучении.
Окей, я просто скорее к чему. Вот,
хотя, извини, что тебя прерву, добавлю, что бывали соревнования, где тебе нужно было отсылать код, который должен был бегать, или в течение какого-то времени, например, мне очень понравилось соревнование 2Sigma, где нужно, чтобы твой код в течение 9 месяцев, каждую неделю они его запускали, потому что на биржевых данных работали. Я такие соревнования обожаю, потому что мой код еще ни разу на них не падал, но у 80-90% участников код рано или поздно падает, они дисквалифицируются, то есть ты уже по умолчанию в топ-10% просто потому, что твой код не упал. Что есть... говорит, наверное, о уровне инженерной культуры у среднего человека, занимающегося машинным обучением, по крайней мере, соревновательным.
Окей, я к чему это спрашиваю? Ну, вот, грубо говоря, вот ты возьмешь, например, вот я к тебе приду и скажу, что, Валер, хочу на Кагле получить мастера. Я ничего не знаю, например, про машинку вообще. Это возможно вот, меня взять и натаскать за какое-то краткое количество времени, или это все-таки нужно быть к этому расположенным?
Значит, отвечаю на твой вопрос с двумя методами. Первый, если ты говоришь, хочу мастера, можно просто тебя подсоединить в команду крутому чуваку, он будет все делать, вы будете получать. Это первый момент. То есть тебя пропаровозят. Потому что, чтобы стать грандмастером, нужно одно золото получить соло, то есть вне команды. Так,
пропаровозят. А для мастера пофигу.
Да, для мастера просто одно золото и одно серебро. В целом. Ну, может быть, год. Зависит от того, как, сколько времени ты готов этому посвящать, какой у тебя бэкграунд. Ну, год-два, наверное, если упорная работа, можно сделать мастером человеку, у которого нормальный разработческий бэкграунд, то есть которого не нужно учить.
Окей. Okay. То есть это, грубо говоря, плюс-минус все равно сложнее, чем тот же самый лид-код прорешать.
Да. На мой взгляд, да, лид-код вообще просто. Ну, лид-код, я когда люди говорят, мне тяжело решать лид-код, я просто не могу понять этого. Потому что там, ну, паттерны, стандарт, ну что там есть? Бэктрекинг, динамическое программирование, рекурсия, разделяя властвую, какие еще есть подходы? Потом ты знаешь ну, 5-10 структур данных, что там тебе нужно знать, кучу, хэш-таблицу, что linked list.
Ну да, то есть плюс-минус ты берешь и это
ну, серьезно, то есть, за месяц. Серьезно, но дальше ты и собираешь этот конструктор. И ты соревнуешься просто с задачей. Как ли ты соревнуешься с другими людьми? Соревноваться с людьми по умолчанию тяжелее, потому что люди, они, блин, адаптивные.
Ты еще много выступаешь?
Да.
А в какой момент вот этой всей твоей карьеры ты начал выступать и понял, что это клево и классно, и ты будешь это делать?
В 2018 году я начал выступать, рассказывал сначала про Яндекс.Советник, потом вышел X5, меня попросили выступить на конфе Яндекса, я выступил. Ну, и раньше у меня неплохо, в принципе, получалось выступать, но на каких-то мероприятиях таких локальных, местечковых. И я понял, что это вообще важная и полезная штука, особенно для нанимающего менеджера, потому что под конкретного человека всегда легче нанимать, чем под ноунейма. Ну, и плюс мне нравится с какими-то людьми знакомиться, вот куда-то ездить. Сейчас я из Лондона прилетел в Казань. Ну, в декабре, конечно, но все равно... неплохо.
Да, летом
вот,
тут
сильно вот с тобой мы здесь тусим, то есть это работает. Ну и какие-то штуки я рассказываю, например, сейчас я считаю, что я меру энтропии в мире не понижаю, просто рассказываю какие-то байки про себя, интересные, неинтересные. Вот, например, в Facebook я реализовал какую-то штуку, распределенный пуассоновский бутстрап для оценки моделей с учетом их устойчивости и точности. Вот это клевая штука, я ее имплементировал в ML-платформе Фейсбука для всего Фейсбука, а потом я про это сделал вебинар, рассказал, поделился с кодом. Вот это, я считаю, ну, прикольно, да, мне понравилось. То есть, ну, по той же, наверное, причине, по которой люди в open source пишут. Ну, и опять же, вот, личный бренд, Но основная задача это была, конечно, найм, помогает в найме.
Да, я специально поговорил недавно с ребятами-рекрутерами в X5, которые нанимали. Они говорили, что очень хорошо работало именно то, что тебя действительно в Data Science плюс-минус знает типа каждый.
Ну, близко к этому, на самом деле, да.
Не из этой был сферы, поэтому я не был в курсе.
Сфера, опять же, как в любой...
Да, да, но при этом, кажется, с личным брендом у тебя получилось. Я думаю, что как раз в том числе и за счет того же самого Kaggle,
да,
но и за счет кучи выступлений.
Это же как работает? Это позволяет тебе людей привлечь, а потом, ну, если ты окажешься нехорошим руководителем и что-то еще, ну, прикинь, 40 человек... Значит, сначала же их было меньше, то есть, и они тоже кого-то приводили, они тоже какие-то. То есть, это распространяется, что они говорят, о, я с Валерой работал, с ним было клево. Это вот таким тоже образом. Mm-hmm. А, я слышу про него, а что про него скажешь? То есть, тут два момента. Нужно же, вот этот личный бренд, он на завлечение, а дальше нужно работать на удержание.
А сейчас тебе, ну вот помимо IT Nights, куда, наверное, тебя пригласили, а не ты сам подался, плюс-минус сложнее выбирать тему для выступления с учетом того, что ты от инженерки все больше уходишь?
Очень хороший вопрос. Ну, вообще генерировать контент тяжело. То есть, например, вот этот год был удачный, я сгенерировал целых два новых доклада про калибровку моделей и про оценку неустойчивости моделей. Посмотрим. Ну, опять же, можно же рассказать, вот у нас была такая проблема, мы ее так-то решили. Мы какие-то проблемы будем решать в блокчейне. То есть, в целом, смена работы в этом плане тоже помогает какой-то новый контент генерировать. Так что, пока такой проблемы еще не было, каждый раз думаю, блин, ну уже все, мне не про что рассказывать, я ничего уже не делаю, ну, все одно и то же. Ну, каждый раз то вот, работу сменю, то какая-то новая проблема появится. Ну, я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Контент генерировать тяжело, потому что, кажется, уже ну, сколько можно.
И еще было ли такое хоть один раз, то есть, вот с учетом всего этого личного бренда, и того, что люди, очевидно, к тебе прям шли, там, если мы говорим про X5, тот же самый, в подчинение, было ли такое, что к тебе потом пришел какой-нибудь человек и сказал, я вот разочаровался в Валерии, он вот, личный бренд у него классный, а вот человек он не очень.
Слушай, у меня была один раз такая ситуация, для меня причем непонятная. Работал X5 человек, и в момент, когда я там работал, все у нас было клево. А вот год спустя он мне написал довольно неприятное сообщение, причем я... Ему говорю, подожди, ну, у тебя же не было никаких претензий, я же даже тебя спрашивал. Я тогда, ты уже знал, что я через неделю ухожу. Ты сказал нет. Ну, и он как-то на это не нашел, что ответить. Ну, понятно, с другой стороны, скажем так, у одного человека было. Но я надеюсь, что это проблема в нем, а не в мне. Конечно же, в нем проблема, а не во мне.
Но это была какая-то личная претензия.
Да, да, да. Понимаешь, не было даже формально там претензий из разряда там. Вы все. А, ну она звучала так: не ты плохой, вы все плохие.
Ну, это. Размывает ответственность.
Да, то есть, вы этот плохой, тот плохой, тот плохой, этот слабый, потом думаешь, ну, этого Яндекс вроде взял, ну, то есть, из разряда «я плохой», и все, кто подо мной плохие, и вообще я подбираю только своих друзей. Правда, оказалось, что сначала я их нанял, а потом мы подружились. Ну, то есть, есть некоторая разница, что ты подружился, а потом нанял к себе, или ты нанял, а потом мы подружились. Потом думаешь, ну, вроде же, как он может быть слабый? Вот того в Яндекс взяли на высокую позицию, этот туда пошел. Ну, значит, либо там тоже, ну, и успешно работает, либо что-то здесь не так. Но вот один раз было. Это один раз то, что я знаю. Может быть, сейчас в этот самый момент, ну, или когда этот подкаст выйдет, кто-то будет его слушать и говорит, Бабушкин? Да он же дятел.
Да-да-да. Бывает такое. Ну, я ожидаю, что про меня примерно так же, но в глаза обычно не говорят, но всегда личный бренд, наверное, немножко может расходиться, ожидания с реальностью.
Во-первых, ожидания реальности, во-вторых, ну, если тебя много человек знает, ну, не могут тебя все любить по умолчанию.
Ну, это не нужно. Да.
Невозможно.
Еще вопрос очень такой жизненный. Где-то в середине 2020 года вы запускали, в том числе, я так понимаю, по твоей инициативе, школу фронтендеров в X5.
Да.
Ты знаешь, что с ней стало?
Ее нет.
Почему? Как ты думаешь, почему ее нет?
Я думаю, что нет по той же причине, по которой нет второго запуска школы аналитиков данных на текущий момент.
Так, по какой?
Потому что для того, чтобы этим заниматься, нужна личная заинтересованность человека. Ну, то есть, представь, ты начальник, большой начальник, у тебя куча проблем, куча людей, и заниматься какой-то школой, зачем, для чего, это куча ресурсов, какое-то деньги, что-то кого-то просить, причем вроде никого ты заставить не можешь еще, а вроде это вообще школа, твоя задача, ты там, ну, неважно, директор по разработке. Угу. то я сдаю школу, но вроде как нет. То есть, это нужна личная страсть и желание это делать.
То есть, правильно ли я понимаю, что школа, что аналитиков данных, что фронтендеров, это была плюс-минус твоя инициатива?
Это была инициатива, в которой мне очень здорово помогли и поддержали много людей, и Антон Мироненков, и Татьяна Красноперова, за что им огромное спасибо, и Таня Хаустова. В целом, ну, многие люди помогали. То есть, ну да, инициатива, драйв, и своих людей я драйвил. Uh-huh. Делать это, и собирал преподавателей, и потом, ну, и мимо очень многие люди в моем департаменте помогали с этим, но в целом, да, от меня исходил постоянный импульс делать это, делать. А потому что, ну, хотелось. Потому что, ну, во-первых, это и помогает и в найме, и в бренде, и в целом инвестировать обратно в комьюнити, но это очень много времени сил отнимает. Вообще запустить школу – это тяжело. Я надеюсь, что… будет второй запуск школы аналитики данных, потому что, ну, материал-то уже есть, и первый запуск прошел очень успешно, мы 10 человек из 20 наняли в X5, они сильные чуваки оказались. Но сейчас еще запущена кафедра на физтехе, тоже вот та вещь, которую… Опять же, не могу сказать, что я запустил кафедру на физтехе, но я был одним из инициаторов, потому что драйвер. Никогда это не делает один человек. Угу. Я, да, был одним из драйверов, и X5 очень здорово проинвестировал, и опять же, те же люди, Антон Пироненко, Татьяна Красноперова. То есть, видишь, опять мы постоянно упираемся в людей. Ну, представляешь, сколько у них работы? Нужен кто-то, кто им поможет, ну, тоже на достаточно высоком уровне это делать. А этот человек должно быть интересно.
Не, просто школа фронтенда очень смешно получилось. Туда собрали заявки и просто пропали все.
Да.
Да, и в итоге я даже читал уже, даже на то, что я к этой школе отношения не имел, даже я ловил, типа, в Твиттере набросы, типа, а чё, как, школу фронтендеров классно запустили в X5?
Да, да, вышло некрасиво, но что я могу сказать? На тот момент меня уже 4 месяца не было.
Я понимаю. Не, я думаю, что мы добьем ее. Вот, в какой-то момент.
Ну, ты сам понимаешь, что это огромный массив работы.
Это огромный массив работы, но тут еще понимаешь, меня на тот момент, когда эту школу я видел и получал, меня масштабы вложений, они говорили о том, что у меня будет куча фронтендеров, джуниоров, вероятно, которых нужно будет как-то пристроить.
А нужны ли они? Тоже верно, то есть это тоже много компонент тебе.
Да, и как бы, опять же, на мой взгляд, они нужны, но мы в матричной структуре, в которой…
Много, да. К сожалению, диктатура – самый эффективный способ правления, но лишь на короткий срок.
У меня есть ряд стандартных вопросов. Первый вопрос – это думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком, дата-сайентистом и так далее? Я смотрел интервью про 8 главных вопросов, там ты рассказывал, что хотел стать колдуном.
Все верно, да. Ответ вертелся у меня на языке.
Да, но тут важно отметить, что как бы колдун – это все-таки какая-то нереальная профессия, это очевидно какая-то…
Ну, ты знаешь, Кашпировский и Чумак могли бы и поспорить с тобой, или Джума, насколько это реальная или нереальная работа.
Вот, то есть, да, это, безусловно, то, что там можно тоже найти в интернете о тебе. Думал ли ты еще каких-то… До того момента, как ты понял, что инженерная профессия – это типа круто, перспективно, молодежно, модно, о чем-то другом?
Не думал, потому что я уже в 6 лет понимал, что стану либо инженером, либо программистом. Но в целом, если не инженер-программист, то, наверное, юрист.
Почему?
Мне кажется, что юрист делает примерно то же, что делает руководитель. Он пытается понять правила игры максимально полные, найти в них лазейки для того, чтобы достичь нужного результата.
То есть плюс-минус те же механики, значит, да. Это бы неплохо получалось. Да. Я не могу не спросить тебя, я еще когда изучал твою страницу ВКонтакте, домотав ее до довольно старых времен, я нашел, что ты занимался, я так понимаю, это типа школа, университет грэпплингом.
Ну, я и сейчас им занимаюсь, просто я уже не выступаю. Ага. Я хожу в London Fight Factory, занимаюсь бразильским джиу-джитсу.
Я правильно понимаю, что я просто не очень хорош в этом? Грэпплинг – это же вот есть ударка, а есть, где ты валишь человека и пытаешься его забороть.
Грэпплинг – это все борцовские техники разрешены, броски, заломы, удушающие, болевые. То есть, нет ударной техники, но задача, чтобы твой соперник сдался.
И ты прям выступал на соревнованиях?
Да, я выступал 3 раза на Москве, 2 раза брал 2-е место, и 1 раз взял 3-е место.
Как тебе вообще в голову это пришло?
Я посмотрел, видел ролики с UFC, где они бьют друг друга и борются. Мне понравилось, как борются. Я нашел какой-то канал в YouTube, где чувак, белорус, который живет в Таиланде, показывал 8-9 техник. Собрал коврики для йоги в зале для занятий групповых программ в качалке, в которой я занимался. Позвал пацанов, и что-то мы начали отрабатывать. А так мы поприкалывались в течение года-двух, и я пошел на соревнования.
Но тогда же еще не было сильно популярно UFC.
Ну, относительно сейчас. Да,
тогда... Макгрегора тогда не было.
Тогда оно не было так популярно, как сейчас, все верно. Но оно все равно UFC гораздо старше, чем 2012 год или 2013. Да, это началось даже в 2010 году, 2011 я начал заниматься. Да. Потому что я уже в Германии ходил, на дзюдо походил, да. А в Германии был в 2012 году, так что да, в 2011. Ну и нормально, то есть я выступил два раза в своей весовой категории до 90, занял там второе место, и один раз меня затянули в категорию до 100 повыше с профессионалами, и там я занял третье место.
Сейчас ты сколько весишь?
Ну, те же самые 90-92 килограмма.
На протяжении этих 10 лет как-то вообще плюс-минус менялось то, как ты этим занимался?
А сейчас я занимаюсь в нормальном зале с хорошим тренером, где куча цветных поясов и сильных ребят, а в основном я занимался этим в виде самодеятельности, просто самостоятельно по роликам с YouTube.
Но всегда как бы вот именно грэплинг, он был первым приоритетом над какой-нибудь просто качалкой?
Нет, качалка была первым приоритетом, да. Качаться. Во-первых, качаться удобнее, потому что можно в любое тебе время, тебе для этого не нужен другой человек и отдельное помещение. Ты можешь с другими качалки заниматься. И во-вторых, в грэплинге все равно, как ни крути, большая нагрузка на связки и суставы. Рано или поздно с этим надо будет заканчивать. А качалку вполне можно и все. Ну, конечно, занимаются люди джиу-джитсу в 40, в 50, в 60, но уже там нужно быть гораздо осторожнее.
В Лондоне ребята вот в той школе, когда ты ходишь, они именно по твоим ощущениям, не по поясам, они посильнее, чем те, которые были в Москве?
Да, мне тяжело сказать, потому что я в Москве-то в никакой нормальный клуб не ходил. Я встретился только на соревнованиях. Но ребята серьезные, на мой взгляд, уровень хороший. Ну, опять же, у меня нет никакого цветного пояса, но я пришел, спокойно разобрал всех синих и фиолетовых поясов, и только с коричневыми уже начал сталкиваться с проблемами. Так что, ну, хорошая школа, хорошие ребята. Вот, приезжал мой сотрудник из Америки буквально 3 недели назад, мы с ним вместе ходили на джиу-джитсу, он в Нью-Йорке занимается активно, он сказал, топовая школа. Оказывается, его преподаватель джиу-джитсу учился у нашего, когда жил в Лондоне, в London Fight Factory. Ну и бразильская джиу-джитсу, у нас нормальный бразилец преподаватель, Луис Рибьера.
Как ты провел карантин?
Отвратительно, потому что я приехал в Лондон 1 ноября, и это было начало карантина. Ну, у меня была самоизоляция первые 2 недели, а с 5 ноября был карантин, локдаун, который закончился 5 декабря. Потом 2 недели мы походили на свободе, а потом нас посадили опять под замок до середины апреля. Очень долго. И я сумел себе купить гантели 2 по 40 кило, позволяют менять вес на них буквально за секунды. Это мне очень помогло. Но, тем не менее, потом я еще купил PlayStation 5 и стало еще лучше. Но было тяжело, было тяжело. Лондон особо я в первые 5-6 месяцев не посмотрел. Ну, походил где-то, погулял.
Но вот эта сложность, она еще мультиплицировалась с учетом того, что ты только переехал в город, которого ты не знаешь, никого не знаешь.
Да.
А при этом ты еще и должен дома сидеть.
Было тяжело, новая работа. Другой язык, удаленный анбординг, еще все закрыто. Было, ну, тяжеловато. Еще по 14 часов в день работал, тоже не добавляет веселости.
Да. Тебе Лондон, он. Как ты его рассматриваешь? Как некое место такое временное или как уже целевую какую-то
картину? Мне очень нравится Лондон. Если брать Лондон за 10 из 10, то Москва, которая тоже хороший город, это 7 из 10. У Лондона есть большой минус, он гораздо дороже, особенно жилье. Я снимаю квартиру, ну, плюс-минус такого же уровня, как, ну, хорошую, как в Москве, я плачу за нее в 4 раза больше. В 4.
Это сколько?
Если в рублях, я плачу в месяц за квартиру где-то 350-360 тысяч.
Это типа центр города двушка?
Ну, это действительно центр города, это King's Cross, это новый дом, очень хороший район, это two bedroom, то есть 2 спальни и гостиная, 2 ванных комнаты, площадь, ну, 75 квадрат. Ну, клевый дом, там есть консьерж, то есть этот дом, конечно, очень хороший уровень, такой клубный дом, но, тем не менее, все равно, на 360 тысяч в Москве, предел, который я видел на парке культуры, было 250.
Ну да.
А это нужно сказать, что 360 тысяч – это не так, чтобы…
То есть это не максимум.
Потолок, вообще. Потому что я тут думал на новую квартиру переезжать. И мне начали риэлторы предлагать. Ну, говорят, сколько ты можешь подарить? Я говорю, ну, вот столько могу. И начинают. Ну, вот, посмотри, вот, вот. И там смотришь, здесь пятерочка в месяц, ну, фунтов, то есть 500 тысяч. А есть и 14 тысяч в неделю.
Переходя к стандартному вопросу, почему вообще стоит переехать в Лондон, ты сказал, что если Лондон 10 из 10, то Москва 7. А вот если помимо того, что мы уже обсудили дороговизну, то вообще какие есть прям плюсы у Лондона, которые прям бросаются в глаза?
Погода. Я уезжал, шмели летали, очень солнечно. Как ни странно, есть миф, что в Лондоне пасмурно. Возможно, там солнечных часов не сильно больше, чем в Москве, но там солнце есть и в феврале, и в январе, чуть ли не каждый день. То есть солнце может выглядеть на час, может быть на два, летом это может быть на шесть часов, ну именно прям солнечные лучи. Но если почти каждый день, это совершенно делает жизнь лучше. Плюс тепло. Архитектура мне нравится, по городу приятно ходить. Собственно, в Лондоне большая редкость квартиры с кондиционером, потому что нету нашлепок кондиционеров на зданиях, что, как ты понимаешь, на архитектурный облик города влияет здорово. Плюс невероятное количество парков, всякой живности. Вот я в центре города, выхожу, гуляю вдоль канала, там гусь гоняет цаплю, мимо пробежала лисица. Я прохожу в феврале, цветы пахнут просто. Я думал, что это побрызгали чем-то, так цветы пахнут. 30 минут проехал на такси, пошел в Ричмонд, это не город, а это район. Оленей там можно погладить. То есть природа, природа и воздух гораздо чище, потому что там, в принципе, в определенные районы нельзя... Ну, можно заехать на бензиновом двигателе, но ты платишь за это каждый день сверху 15 фунтов в день, это резко снижает уровень выбросов. И невероятное количество разных интересных людей, с которыми можно познакомиться и пообщаться. Во-первых, люди из разных компаний. Там, вот чувак из Твиттера, вот чувак из Гугла, вот чувак из Фейсбука, вот чувак откуда-то еще. То есть, даже в Москве, к сожалению, гораздо хуже. Но и плюс, вот я был на дне рождения в субботу своего друга, он итальянец. Девушка у него американка, правда, она мама у нее француженка, бабушка у нее в Париже. Пришли его друзья, значит, тут его друзья итальянцы. Тут, значит, голландец, девушка его немка, вот пришли какие-то африканцы, вот, значит, здесь пришел чувак из Индии. Ну, это у них разный опыт, разные истории послушать, пообщаться с ними, разные мировоззрения, то есть тоже здорово. В плане еды тоже огромное разнообразие, потому что все эти люди, они, как ни странно, готовят еду, они ее продают. Ну и, конечно, в плане сервисов и доставки. Вот я взял Google Pixel, купил новый предзаказ, получил еще наушники какие-то на халяву. Вот это прикольно.
Ну, понятно, там барная культура, все тоже
ну, супер круто. Я алкоголь не пью, поэтому это барная культура, наверное, да.
Из-за того, что качаешься?
Ну, в том числе. Из минусов, в самом деле, минус я вижу только один – дорого. Это минус решаемый. Есть, наверное, города, где климат еще получше, но, опять же, что тебе нужно, если тебе нужно совсем тепло и солнечно. Ну, и плюс в Лондоне много различной интересной работы, больше, чем в Москве она тоже есть, но в Лондоне гораздо больше. Про планы я бы хотел получить второе гражданство. И, в принципе, это довольно легко реализуемо. Но я не уверен, что я навсегда останусь в Лондоне. То есть, если поступит какой-то интерес. Ну, во-первых, сейчас я хочу лет на. Я не знаю сколько, а, во-первых, лет 5. Но мне пока нравится блокчейн, я вижу у нее перспективу, там довольно долго посидел. Там есть что поделать.
То есть, грубо говоря, квартиру в Лондоне ты собираешься покупать?
Ну, если блокчейн выйдет на IPO, то, наверное, да.
А вот смотри,
если блокчейн не выйдет на IPO, то не уверен.
Постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Это вопрос к тебе какой? Ты умеешь ли это готовить?
Нет.
Окей, хорошо, тогда…
Ну, то есть, я могу что-то пожарить, какое-то мясо на гриль положить, но нет, я не люблю.
Хорошо. Какое самое, возможно, интересное, странное, прикольное блюдо ты пробовал вообще в Лондоне с того времени, как ты туда переехал?
Слушай, не могу вспомнить что-то такое, что меня поразило. Что мне вот понравилось, это то, что везде есть безалкогольные коктейли, которые делают на безалкогольных спиртах. Ну, если это не оксюморон какой-то. Вот это интерес, вот это то, что я у нас не видел. Вот
что такое безалкогольный вкус безалкогольный спирт?
Ну, я, смотри, суть в чем. Когда делается какой-то напиток алкогольный, там же происходит процесс экстракции из какого-то фрукта или в чем-то выдерживается, и в какой-то момент из этого процесса можно выпарить алкоголь. То есть, ты получаешь то же самое по вкусовым характеристикам, ну, кроме тех, что добавляет спирт. И вот там куча такого продается, и на основе этого делается куча коктейлей. Virgin Cocktails или Mocktails называется. То есть, довольно удобно для такого человека, как я. А какое-то такое необычное? Да нет, ну есть метровый хот-дог, например, или там какой-то индийский фастфуд. Ну, что-то прям такое, что, о, ничего себе, вот как сегодня мы съели с тобой по шишке.
Во всех смыслах этого слова.
Да.
Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Ну, совет достаточно стандартный я дам, что дисциплина побеждает талант, или порядок побеждает талант. Поэтому постепенное исследование своей цели, неотступное за дня в день, оно крайне-крайне полезно и помогает. По-другому, можно сказать, терпение и труд все перетрут, но это вот основной совет. Я считаю, что дисциплинированный человек может достичь очень многого. Дисциплинированный и талантливый достигнет еще большего, но это очень редкое сочетание.
Супер. Спасибо тебе огромное, Валер, что, в принципе, пришел и уделил время. Да, мы очень удачно встретились на IT Nights, познакомились лично, хотя какое-то время работали в одной компании. В конце, как обычно, хочется моим слушателям сказать, чтобы они продолжали. Подписывайтесь на подкаст во всех стримингах и соцсетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Спасибо, что пригласил меня. Было очень приятно с тобой живую познакомиться. И я надеюсь, что хотя бы кому-то будет интересно послушать.
Я уверен, что многим будет интересно.
Мы это узнаем, если у тебя есть отзывы какие-то.
Я перешлю.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.